Здрасте, здрасте, дорогой Талин. Ну что, у нас погода в Москве испортилась. У нас с сегодняшнего дня уже дожди, такой прямо октябрь, октябрь. Только вы и радуете. Привет, Молдова и Приднестровье, здрасте. Ага, Алматы еще только ждет бабье лето. Мы провожаем уже бабье лето. Вы только ждете. Везет вам. Мы теперь еще на изоляции почти все. Так что будем теперь учиться еще больше. На сэкономленное от дороги и от прогулок по хорошей погоде время. У нас еще 2 минутки. Я смотрю, что уже 63 человека. Здрасте, Дмитрий. Вы откуда? Дмитрий Сарментов. Расскажите нам. Откуда вы у нас? Кто вы? А напишите пока, поставьте плюсики, кто так или иначе занимается YouTube-каналами, там продвигает, или, может быть, вы делаете контент, или поддерживаете. Арсений Оптимист пишет, что тепло будет в Москве. Ладно, Арсений, поверим вам. Угу. Можно больше, чем плюсик написать. Написать там, у меня есть свой YouTube-канал, или я отвечаю за YouTube-канал моего сайта. Здрасте, Ирина. Здрасте, Тирасполь. Дмитрий, Москва. Хорошо. Добрый, Инна. А кто у нас сегодня еще в первый раз? Пишите тоже. Пишите, я в первый раз. О, у нас Дмитрий появился.
Добрый
Дмитрий,
день.
а скажите
Здрасте.
нам, пожалуйста, поздоровайтесь с нами, чтобы мы услышали хорошо, слышим ли мы вас.
Раз, два, три, раз, два, три.
Нет, мы
Здравствуйте.
вас не слышим.
Да что ж такое? Сейчас полезем искать. Где
Зарин, мы не слышим Дмитрия. Я понимаю, что Дмитрий может все, а я не
он?
слышу. Интересно, интересно,
Он не
интересно,
может
что
все. Я не знаю, где это включается.
Ну ладно. Хорошо, тогда. Интересно, да? Представляете, а я не слышу. Это значит.
Какие-то.
Ай, вам везет, сейчас я буду перезагружаться. Хорошо. Давайте, значит, это я буду перезагружаться, у меня проблемы со звуком. Я вам тогда очень быстро расскажу. Ну, что рассказывать вам? Что вам рассказывать про Дмитрия Гоблина Пучкова? Я терпеть не могу это слово обычно, но вот это тот случай, когда можно сказать «человек-легенда». Вот просто легенда. Человек-легенда. Я вот сейчас, если будет оправдываться, все равно его не услышу. Это действительно великий человек, который вот своим существованием, акциями, деятельностью, переводами фильмов, обзорами, проектами. Он такой участием, знаете, в общественном совете, то есть рядом с правительством и с начальниками страны. Вот он своей личностью и своей работой действительно ткал вот эту вот историю, в которой мы с вами жили, и свидетельствовал эту историю. Ткал, и большой друг нашего агентства. Вы сами про него все знаете. Я хочу извиниться сразу перед Дмитрием, если у нас будут какие-то такие, знаете, вопросы наивные, может быть, или слишком практические. Я бы с вами с удовольствием бы часа 3 на кухне сидела и философствовала, но у нас всего час времени, и поэтому мы, может быть, будем не очень совершенны в своих вопросах, но они точно будут очень искренние и практические. Вот, и я только смею надеяться, что это будет не последняя наша встреча, потому что аудитория у нас классная, она из разных стран, из разных городов. Это очень яркие и такие пассионарные люди, которым нравится учиться, нравится развиваться. Вот, и я сейчас буду перезагружаться, потому что я не хочу не потерять ни слова. Друзья, я желаю всем хорошего семинара. У нас есть часть вопросов, что-то пишите в комментариях. Вот, но только старайтесь в комментариях только по делу, тогда только вопросы сейчас, да, мы сейчас перестаем уже говорить про погоду, только вопросы, чтобы Дмитрий не потерялся, а если потеряется, то я или Зарина, мы поможем. Вот, всем удачного, классного семинара.
Итак, вопросы и ответы. Вы развиваете свой канал интуитивно или есть стратегия, бизнес-план, редакционное планирование? Исключительно интуитивно. То есть, когда появился интернет, он был, я к нему приник в 96-м году, для меня он был исключительно текстовый. Тогда даже картинки вставлять было невозможно. И изначально было очевидно, что сегодня это текст, завтра связь станет лучше, и пропускная способность интернета увеличится. Значит, появятся картинки. Я страшный любитель фотографировать. Не профессионал, но фотографировать умею. Соответственно, прикупил фотоаппарат тут же, чтобы тешить, так сказать, свои умения и амбиции. Ну, а дальше, естественно, появится видео. Видео я пытался заниматься тоже еще в начале 2000-х, но поскольку пропускная способность была слабая, а видео это дело сильно трудоемкое, то, в общем-то, тогда было нельзя, надо было ждать. Ну, я, соответственно, ждал. Развивалось оно следующим образом. То есть вот я писал заметки, я такой жизнерадостный графоман, люблю слова в предложения составлять, переставлять, и, в общем, мне это сильно нравится что-нибудь писать. Я когда в армии служил, жене ежедневно писал письма домой, вот тогда очень сильно натренировался. Вот. А параллельно думал, что если написанные заметки начать читать вслух, глядя в камеру, то это вызовет у публики не меньше интерес, чем чтение заметок. У меня есть сайт oper.ru, называется «Тупичок Гоблина». Сайт построили, наверное, в 98-м или в 99-м, но зарегистрировали по этому адресу в 2000-м. То есть в интернетах я примерно 22 года. Ничего нового для меня тут нет абсолютно, все понятное, все, так сказать, эти глубинные телодвижения понятны, мелкие изменения вокруг, типа там открытие соцсетей и прочее, это, так сказать, просто дополнение к тому, что изначально было. Вот, поэтому нет, никакой стратегии нет, оно все привязано лично ко мне, то, чем я занимаюсь, все привязано лично ко мне, вот это мои точки зрения, мое мнение о чем-то, ну, собственно говоря, следом, так сказать, этим занимаются точно так же и все остальные, то есть эти так называемые лидеры общественного мнения, это вот я, так сказать. Ну и какие там стратегии в этом плане? Стратегии могут касаться только одного, что публике наиболее интересно. То есть есть, например, ролики, которые я снимаю, мне без разницы вообще, смотрят их или не смотрят, то есть вот... Это интересно лично мне, а вызовет это интерес у публики или нет, это я абсолютно безразличен. Но бывают другие, бывают, например, публика массово просят делать выпуски новостей, обозревать так называемую политику. Вот там, да, это всем интереснее всего. То есть народ волнуется, проблемы насущные. Вот такие ролики смотрят больше всего. Но, повторюсь, я из этого никакого культа не делаю. Есть время, можно про новости поговорить. Нет времени, вообще ничего делать не буду. Занимаюсь только тем, чем интересно лично мне. Вот такая стратегия. Давайте следующий вопрос. Кто ваша аудитория? Исследуете ли вы ее? У меня все примитивно. Моя аудитория – это те, кому интересно смотреть мои ролики. Их, скажем так, не очень сильно смотрит молодежь, которая, если спрашивать напрямую, а что ты не смотришь, то молодежь отвечает, они слишком взрослые, нам это вот неинтересно. Ну, неинтересно и не надо. До всего в этой жизни надо дорасти. Вот Леха Навальный смотрит Рика и Морти, Гарри Поттеров, вот это его, так сказать, уровень и его аудитория. У меня детей нет совсем, вообще. То есть им это, ну, исчезающим мало есть. Основная аудитория, то есть я не могу сказать, что я этим интересуюсь, вот на Ютубе есть разнообразная аналитика ютубная, вот если в этот раздел залезть, то он показывает, что основная аудитория это там где-то, значит, начиная от студентов старших курсов и заканчивая годами 35. Вот. То есть это люди, которые уже становятся на ноги и которых не интересуют уже особенно Рик и Морти и Гарри Поттер, а интересы у них другие. Исследование аудитории лично у меня, меня интересует ровно один параметр. Поскольку все, чем я занимаюсь, оно исключительно трудозатратно, то с моей точки зрения все это должно приносить деньги. Ну, то есть, с одной стороны, выглядит как меркантильность, с другой стороны, закупить оборудование, арендовать студию, нанять людей, которые будут все это снимать и монтировать, это все деньги. Соответственно, меня по большей части интересуют эти люди, платежеспособны или нет. Вот это вот, да, интересует. При этом, понимаете, вот у меня, в настоящий момент у меня 2 миллиона подписчиков на канале. Что для 60-летнего дяденьки, мягко говоря, много. Есть разнообразные дети, у которых свои каналы. И на этих каналах там по 10 миллионов подписчиков, по 5. Полезны ли эти подписчики? Нет, у них нет денег, у детей. Мама столько денег им не дает. Ну вот, например, чтобы играть в игрушки на компьютере, нужна хорошая видеокарта. Хорошая видеокарта стоит, ну, ориентировочно, 2000 долларов. Ты на завтраках столько не сэкономишь, мама столько не даст. А вот моя аудитория – это, в общем-то, работающие мужики. Это тоже важно, что 97%, ну, 95-97% аудитории – это мужчины. Девочкам я как-то не сильно интересен. Ввиду, наверное, повышенной злобности и резкости суждений. Вот, то есть это работающие мужчины, у которых есть деньги, которые их могут потратить. Поэтому, ну, все это держится, естественно, с материальной, с финансовой стороны, все это держится на рекламе. То есть вот эта аудитория платежеспособная. Одно к другому крепко привязанное, одно другому, без другого жить не может. За счет этого, собственно говоря, все ролики и выходят. Следующий вопрос. Как ваш канал продвигается? Какие есть инструменты? Какой бюджет? Нужен ли скандал? Продвигается сугубо естественным путем. У меня есть сайт. Сайту, повторюсь, 20 лет. Он вообще у нас единственный такой в нашем русском интернете. Все привязано в первую очередь к сайту. Когда появились социальные сети, ну, я там тоже есть. Ну, вот, например, во ВКонтакте у меня есть своя страничка, на ней 160 тысяч подписчиков. Есть страничка поклонников творчества. Там примерно столько же. Есть страничка в Фейсбуке, там 65, наверное, тысяч. Твиттер, там 120. Инстаграм, 130. Ну, в общем, есть все. Цифры, они не ужасающие нигде. То есть там миллионов нет нигде. Ну, они честные и не накрученные никаким боком. Я никакими накрутками, никакими продвижениями не занимаюсь. То есть, ну и благодаря этому, благодаря наличию сайта, соцсетей и всего остального, сайт это в первую очередь, он самый главный. Вот. Благодаря этому на канал подписываются где-то примерно 15 тысяч подписчиков ежемесячно. Ну вот грянула эпидемия, объявили карантин, и в первый месяц подписалось 50 тысяч человек, дальше 60 тысяч человек, то есть вчетверо увеличивалось количество подписывающихся. Ну, как говорится, кому война, кому мать родна. То есть вот бюджеты, никаких денег я на это не трачу. Деньги у меня уходят только на зарплату сотрудникам и аренду помещений. Вот. Как-то так. Скандалы категорически никакие не... Ну, бывают. Бывают, разумеется, скандалы. Но они абсолютно не то внимание привлекают, которое нормальному человеку нужно. Вот, например, мы изготавливали там ряд роликов с доцентом Соколовым, который застрелил свою возлюбленную, расчленил, выбросил в мойку. Ну, естественно, тут же набежали на канал орды дегенератов, от которых я узнал, что, оказывается, это я этого доцента Соколова родил, вырастил, воспитал, вложил ему в руки ружье, потом купил ему ножовку и показал, как пилить. Ну, если кому-то кажется, что это что-то полезное для пиара, то это глубочайшее заблуждение. Такое, никакие скандалы нормальному человеку, никакие скандалы не нужны. Оно же сейчас вот есть такое, это у нас же непрерывно какие-то замещения лексикона происходят. Вот есть так называемый хайп. То есть раньше это была шумиха, теперь это у нас хайп. Вот если происходит некое резонансное событие, и ты по этому поводу высказываешься, ну да, это вызывает глубочайший интерес у всех. То есть вот когда на Украине в 2014 году произошел государственный переворот, именуемый Майдан, я про это заснял ролик, ну я не знаю, там из Владивостока, из Лос-Анджелеса и Анкориджа, откуда только не позвонили, какой замечательный ролик, вот у него там, он у меня самый просматриваемый на канале, там какие-то 4 миллиона просмотров, наверное. Это для меня очень много. Вот это да, это полезно. Скандалы? Нет. А вот высказывания на актуальные темы? Да, это исключительно полезно. Там тоже, конечно, обвиняют. Но вот этот хайпанул. Ну, такое чувство, что если у тебя есть некая, так сказать, популярность, то если происходит какое-то резонансное событие, ты должен молчать. Иначе это получается, что ты хайпанул. Ну, дураков слушать не надо, надо заниматься своим делом. Следующий вопрос. Сколько человек у вас в команде? По-моему, 7. То есть я, мой помощник, завхоз и, так сказать, обеспечивающий мою жизнедеятельность, Дементий, главный мой помощник. 3 монтажера, 1 админ, который занимается компьютерами в конторе, 1 человек, который занимается YouTube-каналом и админ, который занимается сервером моим. Есть еще помощница, она же секретарь, наверное, ну, скорее помощница, потому что разные задачи выполняет. Ну, 7-8 человек, не более того. Вот. Без этого уже никак нельзя. То есть, есть еще люди, которые, так сказать, на поднайме, я не знаю, как правильно сказать. То есть, они трудятся, например, модераторами. Вот. Тоже, наверное, правильнее сказать, что они в команде, но я их не вижу и практически и не встречались. То есть, там раз в 10 лет друг друга видим. Вот, это, ну, люди-модераторы, которые занимаются модерацией комментов, например, на сайте и в ВКонтакте. Вот, с определенного момента, то есть где пока посещаемость на сайте была где-то 1030 ежесуточно, я совсем справлялся сам благополучно. У меня тогда было больше времени, больше возможностей. Вот, сейчас на сайт ходит 120 тысяч ежесуточно. И вот, начиная с 50, я точно не справляюсь, там уже невозможно. То есть всем, например, кажется, что популярность – это что-то такое здоровское, что тебя окружают какие-то обожатели. Это не так. Это было давно, и когда было непонятно. Сейчас, когда есть интернет и прямая связь со всеми, то популярность, она делится ровно пополам. Половина людей тебя любит и уважает, а другая половина точно с такой же интенсивностью тебя ненавидит так, что аж просто у людей в глазах темнеет. И, соответственно, человек, которому все нравится, у него все хорошо, он с удовольствием посмотрел какой-то ролик, он, как правило, ничего тебе вообще писать не будет. Все же хорошо, чего писать. Там в похвалах рассыпаться, ну ты вроде не мальчик, что тебя хвалить там. Все нормально, посмотрел, промолчал и все хорошо. А вот кто тебя ненавидит, эти не знают никакой устали, там вообще зло не ведает покоя. Эти прибегут в комменты и будут там исходить на известную субстанцию там круглосуточно просто. То есть вот гадости писать, какое-то там паскудство затевать, это делать какие-то сайты там, тебя разоблачающие, там еще чего-то. При том, что я живу, я не знаю, как монах фактически. То есть вот работа-дом, я и ничего не вижу. При этом помещение у нас, оно как подводная лодка, там окна есть, но они заложены там ватой, забиты фанерой, закрашены черным, и чтобы с улицы ничего не слышно было. Мы там как в подводной лодке, естественного света у нас нет. Вот к 12 часам я туда приехал, в 23 часа я оттуда уехал. Это вот мы столько на работе находимся. Что там в моей жизни можно найти, интересное обо мне рассказать, ну, пацанам виднее. Вот, вот для этого нужны модераторы, чтобы справляться. Да, ряд технических аспектов я не способен самостоятельно. То есть вот сейчас я сижу дома и из-за этого ничего толком включить не могу, потому что я не соображаю в этом ничего. На работе есть специальный админ, который все это ловко умеет включать. Там все прекрасно слышно, видно. Вот для этого он нужен. Ну и точно так же, то есть если заливать ролики на YouTube, например, для этого надо время, специальные знания, какие-то там теги писать, еще чего-то, я такое делать не умею. Снимать умею, но у нас все камеры, они, грубо говоря, к полу приколочены точно так же, как и свет. То есть Дементий просто на кнопки наводит на резкость, нажимает на кнопки, снимает, монтажеры все это монтируют. Вот как-то так. Без людей уже не сделать ничего с определенного размаха. Следующий вопрос. Ответ, повторить ответ на четвертый вопрос. С какого там минимального бюджета начинать? Минимальный бюджет, это, повторюсь, это вот телефон ваш. Телефон прекрасно записывает видео и звук. Прекрасно. В телефоне же есть монтажные инструменты для того, чтобы ролики делать. Тут не вопрос цены. Главное, чтобы вам было что сказать. YouTube вам все предоставляет абсолютно бесплатно. Там не нужны никакие деньги. Ну, компьютер есть, телефон есть, в конце концов. Вот телефон только и нужен. Мысли нужны, не техника и не деньги. Давайте шестой вопрос. Какое нужно оборудование? Ну, я только про себя могу сказать. Вот у меня, вот когда мы сидим в студии, беседуем, у меня там три камеры Sony. Они не профессиональные, но и любительскими назвать тоже как-то ввиду цены не получается. То есть до того, как баксы подскочили, камеры стоили про 3000 долларов каждая. То есть там 90 тысяч рублей тогда было. Камеры Sony очень хорошие. То есть мы ими снимаем лет 7, наверное. Снимали, и у нас доходило до 10 часов видео за рабочий день. То есть камеры работают просто как автомат Калашникова. Да вообще, иногда там пикселя выгорают, такие белые точки появляются, но это программным путем убирается и снимают дальше. Замечательнейшие камеры. Но, повторюсь, в настоящий момент не нужны. Гораздо дешевле снимать фотоаппаратами или телефонами. Свет нужен тоже. Свет, ну, я поскольку давно этим занимался, и мне лет много, и я, мягко говоря, по отечественным меркам не бедный. У меня было куплено такое так называемое кинофло. Это такие здоровенные дуры, где там лампы дневного света стоят, длинные такие. Ну, они стоили, их там три прибора таких, они по 1500 долларов стоили. Сейчас такое категорически не надо. Сейчас есть светодиодные источники. Они стоят там просто в 100 раз дешевле, китайские. Эффект дают абсолютно тот же самый. А если снимать себя одного, то вообще там цена смехотворная. Просто этих источников света, там такие вот квадратные панельки, выполняют задачу на 154%. Ну и запись звука. Звук – это очень-очень важно. Какой звук у вас? То есть у меня там микрофоны стоимостью, ну это микрофоны вот такие вот. Не вот это вот, это неправильно, а вот такой микрофон — это то, что надо. Микрофоны, которые дают качественный звук, они стоят где-то, ну там, 5-7 тысяч рублей за штуку. Вот. Это не сильно дорого, а качество они дают, ну, натурально избыточное. Тут надо, правда, разобраться. Какие-то там микрофоны ловят окружающие шумы. Такого не надо. Надо какие-то понаправления. Это гораздо лучше. Но мой вам совет. Надо купить. И запись звука идет на такую штуку. Называется, как он, рекордер называется, такой Zoom. Zoom Z-O-O-M. Вот, Zoom 6N, это, то есть, шестая там модель у них самая, так сказать, ну, когда покупал, была самая распоследняя. Когда-то давно, в начале 2000-х, были такие цифровые магнитофоны, они стоили $5000, и это такое же качество давали, и практически никто себе такого позволить не мог. А этот Zoom, он стоит $400, по-моему. То есть цена абсолютно вменяемая. Качество записи волшебное. Звук отличный вообще. Ну, для звука вот сейчас я сижу у себя в кабинете. То есть вон там сзади стекло, спереди стена. От этого звенит и эхо получается. То есть если хотите хорошо, то надо минимально оборудовать, ну, там, каким-нибудь поролоном, одеялами, я не знаю. У меня фотографий с собой нет, не могу вам показать, где я это записываю, но оно сзади висит черная тряпка, ее очень хорошо потом, она черная, то есть надо сидеть, скажем так, на расстоянии 2 метра от нее, поэтому у меня студия большая. Это надо для того, чтобы на задний фон не падал свет или его падало как можно меньше. Тогда он получается очень темный, и при обработке роликов его в фотошопе проваливают. То есть там вообще цвет, он не черный, там вообще цвета нет. Он космическая, так сказать, бездна. Вот. Ну, мне так нравится, чтобы был черный фон, а на нем люди. Тогда все внимание на человека, тебя ничего не отвлекает. Какое-то сзади мельтешение картинок, оно ни к чему. Вот. Ну, вот такое. Собственно, все. Это какое оборудование у меня. Я, повторюсь, не бедный, извините, я не хвастаюсь, а просто объясняю. Какой вопрос, такой ответ. Для того, чтобы делать качественный контент, уже давным-давно ничего подобного не надо. То есть, когда мне там постоянно задают вопрос, а что ты, камеры записывают, это тоже важно, камеры записывают в 4К, а потом делают downscale, то есть ухудшают изображение до 1080. Но если оно снято в 4К, то ухудшение, оно все равно будет лучше, чем если вы снимаете в 1080 изначально. Это важно. Ну, вот по весне для, так сказать, в качестве эксперимента купил хорошую камеру. Называется Blackmagic. Стоит, по-моему, 200 000 рублей. Хороша она тем, что в нее вкручиваются объективы от фотоаппарата Canon. У меня есть фотоаппарат, к нему есть объективы. Объективы дорогие, но при этом дают очень такое кинематографическое качество. То есть, когда вы можете сделать малую глубину резкости, ну, знаете, как на дорогих там портретах, когда человек резкий, а все, что за ним, оно такое размазанное. Это типа круто получается так по-киношному. Ну вот, есть такая камера, она снимает в 6К. Ну, из-за этого получаются чудовищного размера файлы, то есть, если там час посидеть, поговорить, то это примерно там 400 гигабайт получится. Это никакой интернет прокачать не может, надо возить на машине туда-обратно, дешевле получится. Ну, такая камера нужна, например, для съемки каких-нибудь кулинарных роликов или какой-нибудь рекламной фигни, когда ты предмет вот красиво показываешь, играя там глубиной резкости, освещение туда-сюда. Она полезная, но, поверьте, для того, чтобы записывать разговоры, абсолютно не нужно. Достаточно, повторюсь, телефона. Телефон нынешний заключает в себе все. И видеокамеру, и запись звука, и монтажные инструменты. Этого на старте хватит за глаза. Следующий вопрос. Как часто нужно публиковать контент, чтобы удерживать аудиторию? Ну, это вопрос специфический. Это, на мой взгляд, оно сугубо индивидуальное. Я, естественно, будучи это... Есть положительный момент. В некотором объеме знаю английский язык. И поэтому читаю англоязычные ресурсы и англоязычные книжки. Например, про то, что вот делать на Ютубе, что пишут эти люди на Западе. То есть когда-то ездил в Лос-Анджелес, там посещал ютубную контору главную Лос-Анджелеса. Очень мне напомнило отечественные дома пионеров. Вот все то же самое, все бесплатное. Приходи, мы тебя научим, покажем, дадим попользоваться оборудованием. Вот там у них табличка специальная. Вот если у тебя 100 тысяч подписчиков, 500 тысяч подписчиков, ну там градация такая, заканчивается миллионом, больше миллиона Это редкость даже в Америке, так скажем. Это другой совсем уровень. Ну, а то, что там вот там 10, 50, 100, а вот здесь мы тебе дадим, да, попользоваться камерой, а тут звуком. Там даже аудитория есть, аудиторию, в которую можно нагнать 200 человек вот для съемок, так сказать, ютубера, какой-то там развлекательной программы. Ну, то есть это такое, алло, мы ищем таланты, ну, это же все реклама в дальнейшем, а значит деньги, то есть YouTube сам себе выращивает кадры, это в Лос-Анджелесе это не единственная, естественно, студия, по Америке их много, они сами готовят себе кадры, сами с этого живут и зарабатывают. Ну, а книжки, которые, американские книжки, где там американские граждане рассказывают про свои истории успеха, ну, там в основном пишут, что типа вот, один ролик в неделю – это очень хороший результат. Но тут надо определиться, какой ролик. Если вот, например, как Евгений Бэткомедиан делает, то такой ролик, я не знаю, и за месяц, по-моему, не сделать. Настолько там серьезный монтаж и такое количество материала. Если то, что делаю я, то оно у меня умышленно примитивное. То есть вот сидят двое лысых на фоне черной тряпки. Все, больше иногда вставляются картинки, больше ничего не надо. Это не потому, что я не могу сделать что-то там замечательно, смонтировать, чтобы там красота какая-то нечеловеческая была, музыка, звук, эффекты, еще чего-то там. Нет, я могу делать то же самое, просто не считаю нужным, потому что так, как делаю я выпускаю 2 ролика в день, ну, сейчас накал ослаб, а так годами выходило 2 полуторачасовых ролика ежедневно, в том числе по выходным. Надо это или не надо, ну, мне вот интересно, поэтому я вот столько делаю. Это мне так интересно. Никакого адского прироста аудитории это не дает. Что 2 ролика в день выпускаешь, что 1, все равно по 15 тысяч в месяц подписчиков. Много не бывает. Чтобы накопить 1 000 000, понадобилось 4 года. Следующий 1 000 000 накопился несколько быстрее, но это вот из-за карантина и прочее. Поэтому нет. Как часто надо публиковать? Ну, не знаю. Как успеваете? Оно насчет удержания аудитории. Если ей не интересно, то, не знаю, вы хоть 1 000 000 их ежедневно делаете, оно не поспособствует удержанию. Тут тоже, понимаете, вот 2 ролика в день по 1.5 часа, то есть это 3 часа получается видео. У вас есть время посмотреть 3 часа видео? У меня, например, физически нет, я их изготавливаю. У меня столько времени нет, и у людей столько времени нет. Поэтому достаточно большая часть, они видео не смотрят вообще, они скачивают аудио, такая возможность должна быть. То есть у меня, я нанимаю людей, которые распечатывают ролики, тексты набирают, не все, но наиболее интересные. И вы можете прочитать текст, не включая вообще ролик. Можете посмотреть видео, а, несомненно, мы 2 лысых там прекрасные. И можете скачать аудио, не обязательно на лысых смотреть, а когда вы чего-то там делаете, чем-то занимаетесь, каким-то физическим трудом, там, я не знаю, домашним хозяйством, можно просто слушать. Это вот со всех сторон благополучно окучено. Но удержать аудиторию нет. Там есть некоторое количество, вот у меня сейчас получается где-то 20 миллионов просмотров в месяц. И люди вот в таком количестве, они смотрят вот столько, а больше они не смотрят. Если вы за день повесите 10 роликов, то их, ну, в среднем у ролика 100 тысяч просмотров, например, за сутки. Если вы повесите 10, то 100 тысяч у каждого не будет. Просто нет столько людей, а сколько людей есть, у них нет столько времени на просмотр. Поэтому удержание аудитории, оно такое весьма туманное понятие. Вот. Давайте следующий. О чем должен быть контент? Как найти правильную тему? В чем секрет? И это каждый решает для себя. Один, я не знаю, рыбу ловит, другой в компьютерные игры играет, третий чинит автомобиль BMW или еще чего-то там. Это у каждого свое. На мой взгляд, в первую очередь, должно быть интересно лично тебе. Знаете, иначе это получается, как вот у журналистов бывает. Вот журналист, который качественный материал пишет, например, военный качественный материал, он все время на войне, этот журналист. И он про войну хорошо понимает, общается с военными, участвует там в каких-то этих событиях, как наблюдатель. Это да, есть журналист, который занимается сельскохозяйственной тематикой или медицинской. Это вот узконаправленный специалист, который в своей теме крепко разбирается. А бывает, так сказать, широкозахватные, у которого сегодня про сельское хозяйство, завтра про медицину, послезавтра про юриспруденцию, он ни в чем не понимает, глубоко не разбирается. Ну, такая работа, ну, что поделаешь, ну, вот такая работа. Вот это вот, когда поверхностное скольжение, непонятно о чем, оно в интернетах очень мало кого интересует, вот очень мало. Поэтому лучше всего заниматься тем, в чем ты хорошо разбираешься, дабы народ, который в этом не разбирается, он, да, специалистов слушать очень любят. Это так называемый эксперт, вот, это граждане очень сильно любят. Ну, как найти правильную тему, ну, опять-таки, повторюсь то, что до того говорил, то есть так называемые хайповые темы, это вот. Не только политика, но вот, например, какой-нибудь там режиссер Кристофер Нолан заснял художественный фильм «Довод», и все ломанулись, побежали смотреть это кино, понимаете, вот американцы кино снимают, а дальше на территории Российской Федерации они тратят, ну там, утрирую, так сказать, загрубляю, ну примерно там 5 миллионов долларов на рекламу своего фильма. То есть это оплачено в интернете, оплачено в телевизоре. И если ты делаешь обзоры на вот этот, например, «Довод», в рекламу которого вбухали 5 миллионов баксов, то вот у меня сайт, например, старый, и его поисковики очень любят, шерстят, так сказать, в глубину. Если я там что-то напишу, я не могу сказать, что оно в Гугле на первое место вылезет, если я сделаю обзор про этот самый «Довод». Но да, оно меня очень-очень высоко поднимет. Народ, ну, идти смотреть, не идти смотреть, всем интересно. Да, прибежали, посмотрели. Вот, лично для меня я кино перевожу. Я рассказываю про то, что перевел, про то, что посмотрел. Да, это очень-очень способствует популярности. Еще, естественно, занимаюсь компьютерными игрушками, которые то же самое кино, только ты там главный герой. Вот лично ты главный герой. Для молодежи это вообще очень-очень круто. Старшее поколение не понимает, что это такое компьютерные игры. Для них это развлечение каких-то малолетних балбесов. Это не так. Это уже давным-давно индустрия игрушек. Голливуд уже по объему оборотов и сбору средств давно уже переплюнуло. В игрушках денег гораздо больше. Ну, то есть и на создание игрушек там сотни миллионов долларов тратятся, и собирают они миллиардами. Там, если в кино это там какой-нибудь «Аватар» и «Титаник» это что-то из ряда вон, то в игрушках это абсолютно нормальное явление. Вот для себя надо что-то найти. Поглядите, я не знаю, запросы какие-нибудь в Яндексе, там можно писать, что самое популярное. Вот про это и говорить, уж если сами совсем не понимаете. Но вообще, повторюсь, надо говорить о том, в чем ты хорошо разбираешься. Люди это видят и ценят. Давайте следующий. С какими проблемами столкнулись в процессе? Возникали ли конфликты с Роскомнадзором? Были ли судебные иски? Ни с какими проблемами не сталкивался. Я этим заниматься начал, когда мне было 38 лет. Я уволился из милиции, из уголовного розыска. Я неплохо понимаю, о чем вменяемый человек может говорить, о чем не может. А если говорит, то как это говорить? То есть отвечать за слова приучен с детства, и поэтому никакой ахинеи я в сетях не несу. Проблемы, то есть конфликты с Роскомнадзором, я не могу назвать это конфликтом. Например, когда там вышел какой-то государев указ о том, что дети склонны к самоубийствам, и некоторые, так сказать, интернет-ресурсы детей к этому делу подталкивают. И тогда вот эти, о которых говорил вначале, так называемые недоброжелатели, они лазают по сайту, значит, и шлют сигналы в Роскомнадзор, что вот здесь вот у меня пропаганда самоубийств. А это, например, ссылка на какой-нибудь серьезный отечественный новостной ресурс. То есть это вот часть заметки в новость помещается, и линк, ссылка на заметку, но под ней там мой короткий комментарий. Вот, посмотрите, вот он сослался, например, на сайт НТВ, где рассказано про самоубийство, и это я занимаюсь рекламой самоубийств. в Роскомнадзоре, насколько я понимаю, этим занимается так называемый робот, который мне присылает извещение, что у вас на сайте висит вот по такому-то адресу вот такая-то заметка, которая нарушает положение там указа такого-то. Ну, поскольку заметка опубликована 15 лет назад, то есть она, нет, ее никакой роли не играет. Я эту заметку удаляю, Роскомнадзор пишет мне спасибо за понимание, все, на этом закончили. Судебные иски нет, не было никогда. И, надеюсь, не будет. Следующий вопрос. Чего делать нельзя? Ну, это, на мой взгляд, вообще лежит в разрезе элементарного воспитания. То есть, когда вот малолетние граждане делают так называемые обзоры там, на какое-нибудь кино. Фильм вышел, ну и там, соответственно, не сдерживая себя в эпитетах, это дебил, вы посмотрите на его рожу, это продажная скотина, там вот снял какую-то там это, дальше нецензурная лексика. Ну, это примитивное воспитание. То есть так делать нельзя, людей оскорблять нельзя. То есть если это тебе режиссер какой-то заснял кино, там, я не знаю, Федор Бондарчук, многие его не любят, Никита Сергеевич Михалков, многие его ненавидят. Вовсе не надо рассказывать кому-то, что такие фильмы получаются из-за того, что Федор Бондарчук лысый. Как умеет Федор Бондарчук, так и снимает. Творцы разные. Если ты хочешь поговорить о фильме, говори о фильме. Не надо хамить, не надо скатываться в какие-то оскорбления, не надо никакого скотства. Вот вы знаете, вот, ну, я в 6 школах учился, в том числе в одном интернате, где, в общем-то, такие подростковые понятия очень-очень суровые были. За слова надо, например, было отвечать. Потому что если ты кого-то оскорбил, давай на кулачках выясним, прав ты был или не прав. А сейчас у меня такое чувство, что вот людей бить перестали. Это, кстати, очень важный момент. Это то, что вот несут всякую ахинею. Это, с одной стороны, отвратительно, а с другой стороны, напрямую говорит о том, что люди внутри общества перестали бояться вообще чего бы то ни было. У нас нет никаких бандитов, которых ты вот, как в Мексике, не успел в ЖЖ что-то написать, и вот ты уже под мостом висишь с петлей на шее, а на груди табличка, он отрицательно отзывался о картеле Синалоа. Вот у нас такого нет, люди не боятся писать и говорить все, что угодно. Ну, а, как известно, наши недостатки – это логические продолжения достоинств. Если человек вот не боится никакой ответственности, то он просто слетает с катушек, начинает всех оскорблять, писать всякие гадости. Ну, я считаю, что это, так сказать, издержки процесса становления интернета. В конце концов, нравится это кому не нравится, вот когда ты с телефона заходишь, то, в общем-то, всем, кому надо, видно, что это ты зашел. Какие ты там псевдонимы не бери, это видно, что это ты, видно, с какого телефона, видно, где ты был. И, в общем-то, за это можно будет неплохо ответить. Это детство интернета закончится, и за слова придется отвечать опять. Ну, а пока что рулит самое примитивное воспитание. Вот воспитанным надо быть, а если ты воспитанный, то поймешь, чего делать нельзя. Следующий вопрос. Как монетизируется ваш канал? Двояко. То есть часть роликов, они не то, что там откровенно рекламные, они рекламные. Это вопрос, я даже не знаю, как сказать. То есть вот ты так называемый лидер общественного мнения, и масса народу, она внимательно за тобой смотрит. У меня вот первый раз такое было, я как-то это на сайте там еще до всякого видео задают вопрос, там, Дмитрий Юрьевич, а ты вот как вот там, работа с текстами и прочее, прочее. Я говорю, что вот я, когда по утрам хожу пешком на службу, то я с собой всегда ношу, не только на службу, всегда ношу с собой блокнотик, тогда смартфонов не было, и авторучку. И как только мне приходит какая-то здравая мысль, интересная в голову, я немедленно останавливаюсь ее, записываю, чтобы она не ускользнула, и вот в обязательном порядке записная книжка, авторучка всегда с собой. Я все фиксирую, чтобы потом это дело как-то развивать. Вот. Ну, а конкретно, спрашивают парни из Москвы, я говорю, вот конкретно сейчас продают такие книжечки, называется, у нас это произносят как Малискин, такая черная книжечка с резинкой, она застегивается у нее на резиночку, первая страница. Такой пользовался Хемингуэй там и еще черти кто. Вот, в них рисовать можно, писать, они хорошая бумага, плотно ее гелевая ручка ее насквозь эту бумагу не пробивает. И вот такой пользуюсь. Ну и следом поехал в Москву показывать кино очередное. Там после кино всегда там сеанс раздачи автографов и совместного фотографирования. Ну и там очередь из людей выстраивается. Стало человек 30, а у них там человеку 20, наверное, эти записные книжечки. Я впал в недоумение, мне за рекламу не платят этих книжечек, а ты посмотри, как получается. Ну, а психология людская такая, что на тебя смотрят, ты вроде не дурак, и деньги у тебя есть. Ну-ка, что ты там купил, какой у тебя ноутбук, какие у тебя ботинки, там, какой монитор, телевизор, машина. Меня поначалу удивляло, понимаете, вот эта рубашка не такая, у меня есть такая зеленая рубашка, в которой я там новости читаю. Ну, каждый раз масса вопросов. А что это мужики пишут? Повторюсь, что у меня там 95% мальчики. Масса вопросов. А что за рубаха? Какой бренд? А где ты ее купил? Ну, понимаете, если я скажу, что это за рубаха, то ее пойдут покупать. Это я не кричал, это хорошая рубаха, покупайте ее. А все равно пойдут покупать. Так устроена человеческая психология. Ну, а поэтому, вот, на мой взгляд, у меня оно происходит как некий лайфстайл. То есть, вот лично я пользуюсь вот этим. Вот есть у меня там какой-нибудь это, парфюм, да, которым я себя поливаю. Каким поливаешь? Вот этим. О, хорошо. Ну, дорогой парфюм, давай ты дашь мне за это деньги. И парфюм не дает, но вот всякое компьютерное железо, телевизоры, там, машины и прочее, за это да. На этом зарабатывают деньги. То есть, например, вот, ну, не знаю, что тут вокруг меня есть. Что бы такое взять? Не знаю. Вот нож, например, да, японский нож, хороший, ручной работы, ковки там стоит, если правильно помню, 500 баксов. Адски дорогой и непонятно, зачем в домашнем хозяйстве нужный. Но люди любят такие вещи. Если сделать ролик про это, то за это заплатят денег. Это конкретика. То есть часть роликов, так называемые в цепких лапах, это прямая реклама. Вот, пацаны, ножик. Японский мастер, такой-то скованный из стали, такой-то режет вот так-то, посмотрите туда-сюда, стоит вот столько. И самое главное, покупать его вот здесь. А, понимаете, сейчас вот всяких интернет-магазинов их миллион, и любой его может себе построить, интернет-магазин. А вот покупателей туда загнать можно только за деньги. То есть, например, если у вас есть интернет-магазин, можете обратиться ко мне, да, с целью рекламы какого-то товара. А покупатель вам один обойдется, который от меня придет, примерно в 100 рублей. Даже если он ничего не купит. Вот вы мне за каждого заплатите 100 рублей. Придет 5000 человек с меня. Вот умножаете на 100. Получается хорошая сумма. То есть это дорого. Да. А у меня эти самые покупатели есть. Поэтому реклама. И то, что говорил в начале, что у меня платежеспособный контингент. Люди, которые способны платить. У них есть деньги, и они могут покупать. И это все очень круто и важно. Вот часть заработка идет с этого. Кроме того, в самом Ютубе, то есть, когда ролик вешаешь, там, ну, все, наверное, смотрели, там внизу на этом, на прогресс-баре, где там движется по ходу просмотра, там есть такие желтые черточки. Это рекламные вставки, которые вставляет админ ютубную рекламу. Вот с этого Ютуб платит деньги, с рекламы, которую они сами в Ютубе организовывают. Это не такие там большие деньги, как в Америке, например, получаются. В Америке там все-таки и народу больше, и рекламы больше, и деньги совершенно другие. Страна очень богатая. А русскоязычный сегмент, он гораздо скромнее. Ну, тем не менее, знаете, это если мальчик какой-нибудь живет, я не знаю, там где-нибудь, в каком-нибудь городе Осинники, там, не знаю, под Кемерово или где-то там, Ну вот у него папа, например, зарабатывает там 15 тысяч рублей, а мальчик делает ролики в Ютубе и зарабатывает 100 тысяч рублей ежемесячно. Это не так много в ютубных этих самых мерках. Но если ты крепко этим занят, то и деньги там совсем немалые. Вот, вот так, два способа. Прямая реклама, когда вот конкретный товар, вот какие-то у него качества, покупать вот здесь. И реклама, которую вставляет YouTube. Пользоваться надо всем. Следующий вопрос. Что представляет из себя рекламное соглашение с YouTube? Как и когда его стоит заключать? Ну, я давно этим занимался, то есть там в 2013 году, по-моему. Вот. То есть тогда это контора американская, которая заключает соглашение с YouTube, а я при ней, так сказать, существую. Сейчас там я не сильно в этом разбираюсь, просто это ответственного человека рядом нет, он не может рассказать. Вот. То есть контора американская, которая заключает соглашение с YouTube. Эта контора помогает решать массу всяческих проблем, которые могут у вас возникнуть. Например, прибегающие идиоты, которые меня ненавидят, могут все время там нажимать на жалобы, что я занимаюсь, например, это, так сказать, правдивый факт. Я, например, занят рекламой абортов и пропагандой терроризма. И то, и другое за это YouTube карает. Ну, естественно, я ничем подобным не занимаюсь. И уж, боже упаси, чтобы там еще каких-то террористов. Я как бывший сотрудник милиции, я вот рекламирую терроризм. Ну, то есть эти специально гадят. Но обращение, да, вот в американские конторы, они там друг с другом общаются гораздо проще и быстрее. Я у них солидный клиент, поскольку вот 2 миллиона подписчиков. Это очень, так сказать, хорошо и тебя отодвигает от общей массы. Тобой занимаются индивидуально. Оно хорошее. Как сейчас это делают, я честно скажу, просто не знаю. Следующий вопрос. Как делать интересную рекламу? Ну, это вы сами интересный, неинтересный, то есть у меня массовые отклики вот под роликами рекламными все. Мать честная, у тебя даже реклама получается интересно, не хочется выключить. Ну, стиль, то есть не надо никому. Это, с одной стороны, получается, что это магазин на диване, как ни крути, где ты там вертишь какую-то фигню и рассказываешь, какая она в быту полезная. Ну, я когда-то смотрел в телевизоре, где там американцы всякие там миксеры, там целый спектакль разыгрывается. Что это, Джон, что это у тебя? Мать честная, да это же миксер. И что он делает? А Джон там задыхаясь от восторга. Да он его. Смотреть очень смешно, поскольку, ну, совершенно очевидно, что оно такое утрированное, забавное. Ну, вот как-то так. Какие-то там сценки с применением разыграть, какие-то веселые формулировки. То есть самое главное, чтобы не было никакого официоза. Официоз отторгает всех. Но тут очень тяжело с рекламодателями работать. Очень тяжело. Вот наш девайс, а вот расскажите про него. Нет, вот так говорить нельзя, и вот так говорить нельзя. И вот так лучше не говорить. В итоге получается, ну дайте тогда буклет сухой, тупой, вот как вам выдают, вот, его вслух прочитать, если вы думаете, что после этого кто-то побежит покупать, это глубочайшее заблуждение. Но часть таких граждан переубедить вообще невозможно. Сами они ролики не снимают, они просто вот боятся ответственности перед начальством, что вот что-то не так. То есть, с одной стороны, сделайте нам что-нибудь такое вирусное, чтобы весь интернет смотрел. А это, как обычно, там злобные идиотские шутки на грани, так сказать. И тут же, не-не-не-не-не, вы вот так не говорите, вот так не говорите. То есть получается, что тебя зовут как зубастую собаку, там пиранью какую-то, минуточку, сейчас мы тебе все зубы пассатижами выдернем, теперь давай кусайся. Ну, несерьезно. Поэтому надо искать. Весело должно быть, вот мое такое мнение, весело, не напряжно и ничего не втюхивать и не навязывать категорически. Люди это давно уже не любят. У нас уже сколько, 54 минуты. Если время есть, давайте дальше, сигнальте, когда надо прекратить. Стоит ли использовать другие соцсети для продвижения своего YouTube-канала? Если да, то как? Конечно, да. Конечно, да. То есть, если у вас есть аккаунты, это железно необходимо. Люди, у меня, например, это четко видно, что одна часть аудитории ходит на сайт, другая часть аудитории только на YouTube, третья пасется в Фейсбуке, четвертая во ВКонтакте, и они при этом никак вообще не пересекаются. Надо ли вам, чтобы вот из других мест приходили люди? Обязательно надо, да. Все это надо содержать. Тут это, опять-таки, никаких секретов нет. Вот я сделал ролик, и он висит везде один и тот же. Во всех этих соцсетях он везде висит один и тот же. Ничего там не добавляется, не убавляется. Он везде висит один и тот же. И ничего плохого в этом нет. Все эти сказки про то, что у вас должен быть разнообразный контент. Здесь одно, тут другое. Но у кого есть время и способности, делайте на здоровье. Я ничего не делаю. Везде одно и то же. И это страшно способствует делу в целом. Следующий вопрос. Что думаете про ТикТок? Станет ли он конкурентом YouTube? Можно ли делать параллельный канал в ТикТок и выкладывать туда короткие видео под тем же брендом, что и в YouTube? Ну, в настоящий момент есть, например, Инстаграм. В Инстаграме я не сильно там углубляюсь, но вот. Можно выкладывать ролики длительностью в одну минуту. Ну, вот мы делаем какой-нибудь ролик, из него монтажер нарезает коротенький на одну минуту смешной, то есть вырезав там наиболее веселые места, я его заливаю в Инстаграм. К сожалению, в Инстаграме нельзя ставить ссылки, чтобы по этим ссылкам можно было напрямую пройти. Но все равно в ролике можно писать «Опер.ру», заходи, смотри, «Опер.ру». Он короткий, 4, сколько там, 6 букв, одна точка. Нормально, человек может запомнить, может тут же набрать и посмотреть. Это полезно, очень полезно. То есть, ну вот в Инстаграме 130 тысяч подписчиков, если хотя бы 1000 придет и посмотрит, это очень хороший результат. ТикТок, ну, абсолютно то же самое. То есть, если там собирается какая-то жуткая орда людей, то почему бы вам не обратиться вот к этой орде людей, не показать им себя, не пригласить их к себе. Надо пользоваться. Станет ли он конкурентом, без понятия. То есть конкуренты у Ютуба, безусловно, должны быть. Например, в России. Поскольку это американский Ютуб, то как только усугубятся какие-то там политические отношения между Россией и США, в США дернут будильник, и никакого Ютуба в России не будет. Все эти рассказы про суверенный интернет, он должен быть в России суверенный. Чем быстрее, тем лучше, чем больше и надежнее, тем лучше. У нас была попытка какая-то построить Рутюб, но как-то он заглох, к сожалению. Поэтому нам надо не думать про борьбу ТикТоков с Ютубами, а строить свое. Следующий вопрос. Нужна ли обратная связь с публикой? Если да, то для чего и в каком виде? Ну, это смотря для кого. Мне, например, не сильно нужна. Она у меня как общение, это прикольно. Там какие-то уточняющие вопросы задают, да. Я, например, не могу заниматься тем, что интересно публике. Вот не могу и все. Вот мы разбираем, например, такой сериал Breaking Bad вдвоем с Климом Жуковым. Там каждую серию подробно разбираем. Или я один разбираю там сериал Сопрано. А когда со всех сторон бежит народ с криками «Не-не-не, это мне...» Там очень интересно. Мне это не интересно. Мне интересно, чтобы вы разобрали сериал, ну, например, «Викинги». Сериал дурацкий, не будем углубляться. Ну а мне неинтересно. Это я делаю ролики, а не ты. Я ж не по заказу публики выступаю. Я занимаюсь тем, что мне интересно. Поэтому обратная связь в том плане, чего вы хотите, любой каприз за ваши деньги. Нет, ничего подобного нет. Лично у меня. У кого-то, наверное, есть. Но я железно скажу, что вот эти вот единичные выкрики, они общего мнения зрителей никак... Вот повторюсь, что те, кому интересно, им все нравится, они с удовольствием смотрят и всегда молчат. А тот, кто прибегает, не-не-не, вот это вот не надо, давай вот это такие специфические активные граждане, мнение которых с мнением большинства не совпадает. Поэтому обратная связь нет, не сильно нужна. Следующий. Как удержать интерес в аудитории на долгое время? Ну, это вообще философский вопрос. Интересны ли вы сами? Интересно ли аудитории то, что вы думаете по какому-то вопросу? Вот это их и удерживает. Невозможно. Тут рецепта никакого нет. Единственный рецепт – это постоянство. То есть вот спрашивали, сколько там роликов надо делать. Главное – делать их постоянно и по графику, чтобы народ знал. Если у вас один ролик в неделю, вот он по субботам выходит, например, и все уже в субботу ждут. Это как программка, так сказать. Если у вас там, я не знаю, в понедельник про новости за неделю, во вторник там что-то историческое, это как у меня, а в субботу про кино и в воскресенье про кино. Народ четко настроен, они ждут, что вот должно быть вот это. Если оно не выходит, тут все возбуждаются, не только там озабоченные, а все, что случилось, где наш ролик, мы его ждем, неделю нет, вторую, ты там, гад, давай уже приди в себя, там срочно выдавай. Распорядок нужен. Вот это вот главнее всего. Надо долбить, как дятел, в одно и то же место, и тогда будет успех. Следующий вопрос. Как правильно реагировать на негативные комментарии? Ну, это сложный вопрос. То есть, имея достаточно большой опыт этого самого интернет-общения, то есть, когда к тебе обращаются, по-моему, ты несешь бред. Ну, я человек простой и старорежимный. В наше время за такие слова человека сразу били. Если тебе в лицо такое говорят, то ты в это самое свое лицо немедленно получишь. Вот есть воспитание, которое, например, не позволяет человеку обращаться к незнакомому, который тебя, например, там в 3-4 раза старше, вот в подобном тоне, с такой лексикой нельзя обращаться. На такие... Вообще, ну, то есть, с одной стороны, знаете, это скотине понятен только скотский язык. Ну, можно обращаться вот так. Вот, например, у себя на сайте, да, я там могу по-всякому ответить. У меня и с лексикой, и с интеллектом гораздо лучше, чем у многих. У себя, да, я могу ответить, как хочу. Но я этим, нет, вот, не знаю, десятилетия не занимаюсь, потому что это... Напрасная трата времени. Бывает ли что-то конструктивное? Нет. Это вот в исчезающем малых количествах. Вот я, например, перевожу кино, а прибегает какой-нибудь персонаж с криками: «А мне не нравится твой перевод». Ну, нравится. Если ты с критикой выступаешь, то нравится, не нравится, это называется вкусовщина по-русски. Это не имеет никакого отношения к качеству продукта. Если же ты хочешь поговорить про перевод, ну, было бы неплохо знать английский язык, ну, хотя бы так же, как я. А вот в этом случае выглядит так. А вот я посмотрел в словаре, и вот это слово там значит не то, что у тебя, вот как ты перевел. По-моему, ты не соображаешь, что делаешь. Объяснить человеку, что переводят не слова, а смыслы, и что в ряде аспектов там это... Не будем углубляться, это совсем не так. Ну, что, не нравится критика? А это не критика, это вот твое какое-то странное мнение, которое ты непонятно зачем высказываешь вслух. Если тебе это не нравится, совершенно спокойно можешь пойти и посмотреть то, что тебе нравится. А твои сообщения о том, что тебе не понравилось, вот они мне зачем? Василий, который живет в городе Смоленск, внезапно сообщил мне, что я ему не нравлюсь. Ну и что теперь мне, пойти удавиться, что ли? Нет, Василий, всего тебе хорошего, иди в другое место. Поэтому у меня, например, и на сайте, и везде есть премодерация. То есть человек написал комментарий, его сначала прочитает модератор. И только если он сочтет нужным, он нажмет на специальную кнопочку, и этот комментарий появится там, где я его прочитаю. И тогда, возможно, отвечу. Если же там чушь какая-то, оскорбление, нет, даже читать не буду. Не тратьте время. Это, понимаете, вот эти вот комментарии, это как, я не знаю, проехал автобус, а за ним бежит собака и гавкает. Если вы хотите встать на четвереньки и помчаться рядом с собакой, гавкая на нее, то это бесперспективно. Надо сидеть за рулем автобуса. Собаки будут бежать и гавкать. Они так устроены, собаки, что они бегают за автобусами и гавкают. Ну, вам это надо, бегать на четвереньках? Ну, лично мне нет. Я вот за рулем. Это как это, понимаете, если вы вступаете в какие-то перепалки в комментариях, то вы вот эта вот грызня бессмысленная. Надо задавать тренды. То есть пусть другие там грызутся, обсуждают ту повестку, которую задаете вы. То есть вам, бегущая за автобусом собака, повестку задавать не должна категорически. Следующий вопрос. Продолжаете ли вы свое творчество в качестве гоблина? Вопрос непонятный. То есть известен я в первую очередь, то есть вся эта так называемая популярность, она в первую очередь благодаря переводам фильмов. Фильмы в настоящее время я перевожу по договору с Ростелекомом. То есть вот есть такой Ростелеком, внутри есть такой сервис Wink, такой W-Wink. Вот. И вот я для них перевожу кино. Каждую неделю выходит полнометражный художественный фильм в субботу в переводе «Гоблина». И в пятницу выходят две серии сериала «Сопрано» в переводе «Гоблина». То есть вот еженедельно, я считайте, изготавливаю три полноценных фильма. Ну, продолжаю свое творчество. Да, там достаточно большое количество просмотров. Народу страшно нравится. Мне тоже. Заходите, смотрите. Следующий вопрос. Каких блогеров смотрите сами? Посоветуйте кого-нибудь. Я самостоятельно не смотрю вообще ничего, потому что времени физически нет. То есть вот есть сайт, на сайте там есть комментарии к новостям, а внутри есть такой спрятанный, не секретный, просто спрятанный, снаружи его не видно, форум, где сидит там группа, условно назовем, единомышленников. Вот туда волокут снаружи всякие ссылки на что-то и там, забавные картинки, интересные тексты, прикольные ролики и чего-то там. Вот я туда хожу. И если, так сказать, некоторое количество граждан это дело обсуждает, а это серьезные люди, которых я знаю, то и мне это, безусловно, будет интересно. Поэтому я посмотрю. Так получается, вот мы там дружно смотрим ролики Бэткомедиана. И это интересно. Больше никого назвать не могу. То есть тут это не потому, что смотреть нечего, а потому что мне 60 лет в следующем году будет. А интернет, он сильно молодой. Знаете, если вам 20, то вам с 10-летними общаться будет крайне непросто. Если вам 40, то с 20-летними тоже не очень. А если 60, то это вообще караул получается. Вот.
Так, мы завершили с нашей основной частью вопросов, которые собрали предварительно. Я всех приветствую. К сожалению, у Натальи Геннадьевны возникли технические проблемы, поэтому я попробую ее заменить. А, Дмитрий, если не сложно, у нас есть еще 10 минут, мы буквально на пару вопросов. Из того, что я поймала, какой из своих работ вы гордитесь больше всего и где черпаете вдохновение? Вопрос от Елены Габозовой.
Гордиться мною Родина должна. Гордыня – смертный грех. Я собой не горжусь, ее работами своими не горжусь тоже. Есть, которые получаются лучше всего. То есть, если это применительно к кино, если я правильно понимаю. Вот лучше всего получаются фильмы Гая Ричи. Там всякие «Карты, деньги, два ствола», «Большой куш», «Рок-н-ролльщик», «Джентльмены». Вот эти отлично получаются. У нас с ним это... психотип, по всей видимости, одинаковый. Получается очень бодро, очень смешно. Людям нравится.
Согласна. Хорошо, спасибо. Так, был еще вопрос от Александра. А что сподвигло вас запустить проект «Гоблин Ньюс»?
Многочисленные просьбы, с одной стороны, и количество просмотров, с другой стороны. Я, честно говоря, местами теряюсь, потому что мне все время звонят из различных СМИ, как Юрию Лозе примерно, с вопросами, а что вы думаете вот про это, а что вы думаете про то. Ну, звонят мне давнее, чем Юрию Лозе, и у меня это поначалу вызывало серьезное недоумение, зачем вы меня-то про это спрашиваете, я там не политик, уж тем более не геополитик, а они на полном серьезе, ну вот, ваше мнение всех интересует. Дальше задают вопрос, а как вас подписать, вот вы, как, кто вы, пишите «эксперт с мировым именем». Они пишут на полном серьезе. Поэтому, ну, как эксперт с мировым именем, чтобы мне не поговорить о новостях.
Согласна, да. Так, хорошо, следующий. А как сделать так, чтобы даже неинтересный текст в озвучке на видео не... Точнее, как сделать так, чтобы даже интересный текст в озвучке на видео не выглядел унылым?
Ну, наверное, некие актерские навыки надо в себе развивать. Сейчас кругом масса всяких курсов, актерских в том числе. Я бы рекомендовал походить, чтобы там объяснили азы. Ну и самое главное, это читать вслух. Возьмите, я не знаю, что угодно, «Войну и мир», и каждый день вслух читайте там по 5 страниц хотя бы, лучше по 10. Ну, записывайте себя, слушайте, как получилось там здесь усилить, тут ослабить, это вот, вот так надо, это вот так, оно только с опытом приходит. Я 3 года ездил по кинотеатрам по всей стране, там, я не знаю, от Владивостока до Калининграда и живьем кино озвучивал. И это, ну, если бы меня учили специальные люди, которые в этом разбираются, процесс шел бы быстрее. Не 3 года, например, а за 1/2 года я понятливый и сообразил бы быстрее. Ну, а так, масса вещей ты понимаешь только через личный опыт. Когда ты что-то делаешь, смотришь, как ты это сделал, делаешь лучше, 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 только так.
Все, хорошо, спасибо. Так, и вы частично уже, наверное, ответили на этот вопрос, но все-таки его просто продублировали, я вижу в чате. А какие методы для продвижения своих видеозаписей используете? Реклама или растете, да? По
вообще никаких, да. Вот есть сайт, есть все соцсети, вот я вот там все это распихиваю, и оно таким это экстенсивным путем, там взрывного роста не бывает, только если ролик какой-то резонансный получается. Вот оно так тихонько-тихонько, ну по 15 тысяч человек ежемесячно подписывается, сейчас в 2 раза больше, то есть вот эта пандемия, она очень успешно так сработала.
Да, это вот. Точно. Ну, тогда, наверное, мы будем завершаться. Спасибо вам огромное, спасибо вам за ваше творчество. Спасибо вам за то, спасибо, что нашли для нас время. Я надеюсь, что мы еще с вами увидимся. И в таком качестве, может быть, в личном, потому что наши вебинары, мы надеемся, в скором времени после окончания пандемии возобновятся в нормальном режиме. То есть мы выезжаем в страны, в нашей редакции, общаемся с журналистами лично. Поэтому надеемся, что скоро мы сможем и с вами съездить. Вот. Спасибо вам огромное. Спасибо вам,
что пригласили. Да. Всем успехов на информационной ниве.
Спасибо. Согласна, да. Поддерживаю. Спасибо. Хорошего дня. Спасибо вам, дорогие коллеги. Спасибо, участники. Мы вас всегда рады видеть. Ждем вас в следующую пятницу и хороших выходных.
До свидания.
До свидания.